Отечества на пороге страшного суда. Что это за страшный суд? К науке сегодня отношение неоднозначное у многих. Былой восторг перед чудесами технического прогресса быстро сменяется мрачным предчувствием грядущего экологического апокалипсиса, спровоцированного, как считается, именно вот этим самым научно-техническим прогрессом. Возникает вопрос, куда все-таки идет современная наука и что она несет человечеству? Прежде всего, как говорят некоторые ученые, наука идет туда, куда ее ведут политические, экономические, религиозные системы мира. И на этот вопрос нельзя, к сожалению, в наше время однозначно ответить. Дело в том, что сегодня есть, по крайней мере, как бы две науки. Одна ее формация пытается совместить научные исследования с изучением особенностей правил жизни на Земле, руководствуясь законами природы. Это одно научное направление. Второе – это, значит, другая наука, созданная политэкономией мировой мафии, которая не считается ни с жизнью, ни с природой, не только Земли, но и всей нашей Солнечной системы. Так вот, цель вот этой второй, другой науки – это так называемый рыночно-технический прогресс. Во имя его биосферные, геологические и иные явления природные вытесняются техническими, энергетическими процессами. Уже в организме человека, как вы знаете, органы физического тела начинают заменяться микрочипами, то есть идет замена живого многообразия природы на неживое разнообразие технических изделий. Совсем недавно ученых считали благодетелями земного человечества. Ну и, в общем-то, было за что. Ведь наука, как мы знаем, резко повысила человеческие возможности, расширила мировоззренческие горизонты. Начиная с 20 века, наука потеряла свою познавательную независимость. Сегодня научная деятельность полностью обусловлена социальным заказом, который, в свою очередь, продиктован бытоулучшительной экономической заботой о человеке. Забота о человеке в кавычках, конечно. Но на деле эта забота, в кавычках, конечно, обернулась медвежьей услугой человечеству, изолировав людей, земных людей, а каждый человек – существо вечное и бессмертное, изолировав его от общего ствола космической жизни и космической эволюции. Темные архитекторы будущего изъяли род человеческий из всемирного древа жизни и встроили его в структуру технического прогресса. Земляне потеряли чувство солидарности со всем живым, дышащим, мыслящим, чувствующим. Одним словом, земное человечество устремилось к потреблению, к управлению, к насилию и так далее. Научно-техническая революция дала человечеству многое, без чего сейчас немыслима наша современная жизнь. Но технический прогресс установил с помощью экономического сценария господство над мыслью человека, то есть над свободой познавательного процесса. И земной человек, по сути, стал придатком технического прогресса, главным двигателем которого является мировая финансовая система. Она возглавила непримиримую борьбу с жизненным процессом на Земле, с самой жизнью, жизнью в любых ее формах. Борьба именно с жизнью. Это ради нее, ради этой мировой финансовой системы, ради этой борьбы против природы запущены гигантские механизмы изъятия вещества из тела планеты, энергии из природы планеты. Для чего? Для удовлетворения бесконечно растущих животных потребностей землянина. Сегодня количество энергии, вырабатываемое человечеством, больше того, что Земля затрачивает в год на множество землетрясений. Но все люди сегодня знают, что энергии нам не хватает и что она дорожает. Это вот она, сложная и умно сконструированная система прибыли, обрекла человечество на бесконечное производство, перепроизводство уничтожение этого произведенного, на бесконечный рост потребления. Растет число энергоемких технических изделий, далеко не безопасных для нашей планеты и для биосферы. Ну, возьмите, например, суперпопулярные сотовые телефоны, количество которых на Земле в 2003 году превышало уже 1 миллиард штук. Вы знаете, Земля сейчас вот оказалась в высокочастотном электромагнитном коконе. Не надо забывать также о вредном воздействии электрических импульсов от всех этих мобильников на организм человека. Например, центром электромагнитной безопасности в одной только Москве выявлено, что после 5-минутного разговора по мобильнику меняется биоэлектрическая активность мозга. На протяжении 15-20 минут, если кто-то говорит по мобильнику, в мозге начинают преобладать альфа-ритмы, нарушая естественный ритм работы мозга. Кроме того, сотовая связь отрицательно влияет на космические процессы взаимодействия планет и Солнца в радиодиапазоне. Радиоволны от спутников, которые обеспечивают сотовую связь, создают помехи в радиоволновой связи между Солнцем и другими планетами. Наличие ее, этой связи, доказано наукой еще в конце 70-х годов 20 века. Впервые эти космические переговоры земная система связи стала перерезать уже в 80-х годах. Усилилось появление и скорость образования гигантских пятен на Солнце и вспышки тоже солнечной активности. Этого ничего не отмечалось раньше. Вот эта скорость появления солнечных пятен, скорость их роста, 100 раз возросла по данным науки. Пугающее открытие совершили недавно американские астрономы. Наблюдая за Солнцем, они обнаружили, что Солнце треснуло. На снимках, сделанных американцами, вполне отчетливо видна щель, которая расколола поверхность Солнца практически пополам. Ну, думали, что, мол, это дефекты телескопа, помехи какие-то, мол. Но оказалось, нет. Длина трещины 3 миллиона километров, ширина около 4 тысяч километров. Ну, конечно, сообщение это немедленно, эта информация проникла в прессу. Ну, испуганных читателей тут же поспешили успокоить. Да, ну, ничего особенного. Одним словом, руководящие силы на планете уже подумывают, а как бы чего плохого не случилось. По этим и другим причинам грядет глобальное потепление на Земле. Это чревато непредсказуемым последствием для климата и биосферы. Кстати, частью солнечной активности являются и геомагнитные бури, которые нас сегодня усиленно пугают. Они, мол, способствуют развитию инфарктов и тому подобное. Это, конечно, правда. Но правда не вся. Почему? Оказывается, другая часть правды состоит в том, что геомагнитные бури, с другой стороны, оказывают комплексное оздоравливающее действие на определенную часть людей. Геомагнитные процессы влияют на парные органы внутри нашего организма, которые отвечают за нашу жизнедеятельность. Если взаимодействие между этими парными органами, взаимосвязь серьезно нарушена, то тогда геомагнитные процессы отрицательно влияют на такого человека. Человек либо заболевает, либо умирает. Иногда геомагнитные бури, наоборот, выправляют взаимосвязь между парными органами. Есть люди, которые считают, что землетрясения и прочие катаклизмы обладают таким же оздоравливающим эффектом и для самой планеты. Но некоторые считают, что, мол, такие оздоровительные процедуры могут просто смести человечество с лица Земли. Правда, это уже бывало не раз. Вспомню Атлантиду, о которой писал великий мыслитель Платон. Нельзя безнаказанно игнорировать природные процессы. Некоторые ученые теперь говорят, что природа, мол, сошла с ума. Правда, сошли с ума-то это, в общем-то, мы. Смещение магнитных полюсов, наводнения, землетрясения, извержения, глобальная перемена климата. Жители Земли не желают понять, что Земля разрушается в результате деятельности людей. Человечество уже в 12 раз перекрыло все нормы энергопотребления, которые может выдержать наша биосфера для обеспечения человечества. В 12 раз больше человечество потребляет энергии, чем это ему нужно, чтобы безопасно жить на Земле. Человечество гробит биосферу и почему-то решило, что оно, человечество, имеет право перечеркнуть любую форму жизни на Земле, кроме своей собственной. И вполне естественно, что сейчас приходится за это преступление платить. Природа не сошла с ума. Просто началась перестройка базовых характеристик окружающего физического пространства. Иными словами, как давно предупреждались мы уже все, началось проникновение законов тонкого мира нашей планеты в наш физический мир. Толком ничего человечество о тонком мире не знало и знать не хотело. Представления о нем были как о некоем загробном мире. На самом деле, это мир более обширный, более, может быть, даже прекрасный, чем наш. Что такое тонкий мир? К нему, в общем-то, относятся все невидимые, но зато реальные явления, более реальные, чем у нас здесь. Все эмоциональные, мыслительные процессы как раз идут из тонкого мира. Все наши мысли, они материальны. Они состоят из материи тонкого и ментального миров. Наши мысли, наши чувства – это тонкая материя. Именно из этой материи мы строим эти наши чувства, эмоции, наши мысли. И сегодня эта материя все интенсивнее поступает в наше плотное физическое пространство. Плотная – значит плотная материя нашего мира физического. Идет так называемая, как говорят ученые, эфиризация пространства. Эфир все больше и больше проявляется в нашем физическом мире. И уже в ряде активных геологических зон это приводит к изменению качества процессов в геофизической среде. Имеется в виду эфир, наличие которого отрицается, особенно официальной наукой, которая оплачивается силами власть имущей братьев. Вот этот эфир-то отрицают, потом его вдруг признают, потом опять отрицают. Ведь если серьезно признать эфир как универсальный вместитель наших чувств, наших мыслей, то тогда надо изменить все мировоззрение. Тогда жизнь предстанет совсем в ином свете. Его отрицают потому, что он выявляет взаимосвязь всех жизненных явлений. И никак не вписывается эфир вот в то потребительское, безответственное отношение к природе, которое принято называть научно-техническим прогрессом. Как-то Эйнштейн заявил, что наука не может принять эфир, потому что он якобы затрудняет теоретическое решение физики, в тогдашней физике. Лет через 20 Альберт Эйнштейн опомнился и допустил возможность существования эфира, но было уже поздно. Уже много дров наломали. И продолжает ломать. Технический прогресс зашел слишком далеко в своем уничтожении жизненного начала на Земле. Однако это не может продолжаться бесконечно. Сегодня противоречие между техническим прогрессом и природой, ее законами, предельно обострены. Как следствие возникает безумно опасные для Земли и для космоса технические проекты землян, темных землян. Мировая мафия заказывает оплачиваемой науки, ею оплачиваемой, вот такие технические проекты. Отодвигание Земли подальше от Солнца, потому что Солнце ведет себя как-то странно. Увеличение скорости вращения Земли, так мафия предлагает. Пресечение солнечно-земных связей, то есть связи с нашей звездой. А вся же жизненная энергия идет от Солнца. Как для физической природы, так для тонкой, для наших чувств, для нашей жизни идет оттуда. И вся духовность оттуда, от Солнца. Так вот, силы тьмы за пресечение связей с Творцом нашей Солнечной системы, с Солнцем. Потом, изменение электрической и магнитной структуры Земли. Темным нужно это. Изоляция человечества от влияния Солнца, от солнечных программ влияния, например, в гигантских городах планеты. Но Солнце там, как оно действует, не нравится человечеству. Постепенно меняются все физические законы, которым управляются тела и системы, состоящие из физического вещества. Ученые говорят, что постепенно начинает меняться физический закон, который вроде бы совсем недавно открыли, там, в 19 веке, в 20 веке, и вдруг на тебе. Каким образом меняется? Ну, ученые говорят, это весьма наукоемкий вопрос. Техническая цивилизация современного образца, она основана на физических законах. А эти законы, как мы знаем, обязательны для всех тел, для всего вещества, для систем и процессов, в которых участвует вот это физическое вещество. Электромагнитные уравнения Максвелла, грависпиновые уравнения Хевисайда хорошо описывают и технические, и природные процессы нашего плотно-физического мира, но описывают только до определенного предела. С выходом на сцену тонкой материальности эфир как бы вливается в мир нашего физического вещества и начинает модифицировать законы нашей жизни, физические законы. К чему это приведет? Ни один ученый пока не знает. За исключением тех ученых, которые связаны с иерархией света, или, как говорят, церковники с Богом. Таким образом возникает, как пишет один ученый, война законов мира тонкого и мира физического. Именно эта война и представляет собой первый этап страшного суда, на пороге которого стоит земное человечество. Помните, кто читал Евангелие, Христос говорит об огне, и как Он желал, чтобы этот огонь возгорелся скорее. Вот он сейчас начинает возгораться. И что это за огонь будет? Так вот, по мере накопления эфира, то есть огня, в пределах Солнечной системы, в Солнечной системе начинают идти перестройки, и они идут уже на всех планетах. Сегодня вся Солнечная система находится как бы в плазменном обжатии. А что такое плазма? Ну, кто немножко физикой занимался, тот знает. Это вещество, это энергия, это одновременно и информация. Хотя и по сей день информационное наполнение межпланетного пространства отрицается наукой. Какой наукой? Ну, та, которая служит черной иерархии. Эта наука нам всем внушает, что космос якобы бессознателен и пуст, ничего там нет. Только одни мы с вами, единственные здесь, самые умные, самые мудрые. Жизнь в космосе до сих пор, эта так называемая оплачиваемая наука, не обнаружила. А вот неоплачиваемая наука обнаружила и знает, что это за жизнь. Прогрессивные ученые пишут, что Вселенная сегодня расследует преступления земной цивилизации против всеобщей жизни. А что это за Вселенная? Это не какая-то Вселенная, там где-то звезды, миллиарды. Нет, они далеко. Вот космический разум нашей Солнечной системы. Он расследует все преступления здесь. Высокоразвитые планеты нашей Солнечной системы, они состоят в космическом братстве между собой. Это Меркурий, Венера, Юпитер, Уран, Нептун. Это космическое братство человечества нашей Солнечной системы во главе с Солнцем. Мы только одни уроды. Вот они оповещают, что Земля из-за человеческой разрушительной деятельности выходит из солнечно-системного повиновения. Это все равно, что, допустим, печень в организме перестанет слушаться хозяина. Или желудок что-нибудь свое будет там воротить. Что из этого получится, как вы считаете? Понятно, да? Так вот сейчас земная цивилизация практически паразитирует на теле Солнечной системы, на теле нашей галактики, как некая раковая опухоль. Но что такое рак, вы тоже слышали, да? А паразиты космосу, сказано, не нужны. И заметьте, космический разум нашей Солнечной системы ведет не только следствие против всего человечества. Каждому человеку предъявляется его личное дело. А если каждый человек прожил тысячи воплощений, десятки тысяч воплощений, каждый из присутствующих имел уже не одно физическое тело, десятки, сотни, тысячи этих тел, и что-то накопил за это время, вот сейчас подводится, так сказать, итог этого всего, всей этой жизни. И вот каждый из нас будет обязан сделать соответствующий вывод. Никто никуда вот от этого ответа не уйдет. Нигде спрятаться будет невозможно вечному и бессмертному человеку. Некоторые продолжают представлять себе, как страусы, пытаясь изображать, что вот я вот сейчас умру, ну не сейчас, там через 100 лет, и от меня, кроме, так сказать, кучи навоза, ничего не останется, да? Многие невежды так вот считают. На самом деле они страшно ошибаются. Бог поругаем не бывает. Имеется в виду, что каждому из нас предъявляется его личное дело, здесь имеется в виду неизбежная личная ответственность каждого человека не только за его поступки, но и за его желания, его мысли. И удивляться здесь нельзя. В результате концентрации эфира неизбежно многократно возрастет сила всех наших эмоций, всех наших мыслей, которые существенно влияют на окружающий мир. Вот этот момент очень важен, очень важен. Допустим, если человек чего-то хочет, вот он сегодня хочет, завтра хочет, ну все того же, одного и того же, неделю хочет, месяц хочет, год хочет, потом это сбудется, на следующий год, скажем, через год, в зависимости от силы хотения. Не в следующей жизни сбудется, как было раньше, а уже в этой. И такое сейчас происходит. У некоторых даже намного раньше. Так что сейчас вот этот эфир, этот огонь, который начинает все тут у нас заполнять, он научит нас жить правильно. За всякое дурацкое желание получишь, естественно, вот это дурацкое желаемое. Так вот это наполнение эфиром или огнем пространства и нашего существа. Все это влияет на наше собственное психофизиологическое состояние. Одним словом, какие мысли и желания у нас, такое самочувствие. Вот это диагноз. Кроме того, не надо забывать, что наше тело образует природные стихии. Ну, вы слышали, что есть вот там земля, вода, воздух, огонь, да? Ну, сейчас астрологи там говорят, да и все мы так слышали, что есть стихии. Ну, и ученые говорят, что мы на 70-80-90% состоим из воды. Ну, воды у нас много в теле. Мало того, оставшиеся части, помимо этой воды у нас, там что у нас? Мышцы, кости. Они состоят в основном из углерода и водорода. Углерода, водорода много, опять-таки. Кислорода много. Если человек будет по-прежнему загаживать водную стихию нашей планеты, то может возмутиться вода нашего организма, то есть стихия вода, и может начать покидать, как считают некоторые ученые, наше тело. Процесс такого обезвоживания. Один нефтяной магнат загаживал поверхность планеты, потом он умер, через некоторое время воплотился. Кожа на нем лохмотьями вся висела. Стали выяснять, в чем причина, почему. О, оказывается, он был нефтедобытчиком и засорял поверхность планеты. Некоторые люди говорят о страшном суде, которым грозит человеку церковная Библия. Но Библия уже никому не грозит, поскольку люди утеряли ключ к ее реальному пониманию. В каком-то смысле грядет суд, это так и есть. Сейчас на Земле идет как бы космическая ревизия. Защитить нас от этого высшего суда может только наша внутренняя правда. Внутренняя правда. А что это такое? Это честность, в первую очередь, перед самим собой, перед своим Господом. А Он там, внутри у нас, всегда. Господь не где-то там, не в храме Божьем, или в сектантском, или еще какого-нибудь, а внутри Его находится. Христос об этом предупредил. Когда спрашивали, как молиться, Он как говорил? В духе. А дух где? Внутри у каждого. Вот там и Господь Бог наш. Так вот, если не будет у нас, если мы не будем честны перед нашим Господом, перед нашей бессмертной Троицей, нас ничто не спасет. Поэтому внутренняя правда должна быть. Честность перед самим собой, а потом уже честность перед всеми остальными. Нет внутри честности перед своим собственным Господом. Не жди честности от такого человека по отношению к другим. Срок господства лжи на земле истекает. Вспомните, что говорил Христос. Ваш отец – отец лжи. Кому он говорил? Иудеям и иудейским попам. Помните, да? Так вот, сроки этого правления, правления этого отца, бурно завершаются, уступая правде Христа. Вот как все это будет? Вот эфир как раз, огонь, наполняя все, он как раз и заставит нас заняться вот этой внутренней правдой. Задуматься тогда над тем, что ж такое совесть? Говорят, что землетрясение – это результат космической ревизии. Надо заметить, что наибольшие силы сейсмических сотрясений оказались в городах. И это не случайно. Именно пространство городов содержит максимум технически закачанных огромных упругих астральных энергий. И тонких энергий тоже. Именно на избыток этой энергии сейсмически реагирует территория больших городов. Не следует забывать об эфире астральной энергии, которая выделяется огромными городами и его обитателями. Так вот, эта энергия довольно плохого качества. В результате можно говорить не только о землетрясении, но в первую очередь об эфиропсихотрясении. Вот это эфиропсихотрясение создаем мы сами и провоцируем природу на землетрясение, так сказать, и всякие жуткие катаклизмы. Некоторые спрашивают, следует ли нам ожидать землетрясений, наводнений, извержений, ураганов. Но ученые говорят, что катаклизмы будут. Но тенденция к саморазрушительным природным процессам уже наблюдается в основном в крупных городах и крупных населенных местностях. Это, естественно, потому что супергорода – это не что иное, как геофизические аномалии, нарушающие природное равновесие. Именно вот в мегаполисах, то есть в крупных городах с многомиллионным населением, происходит слияние природных и техногенных энергий. С помощью землетрясений и других катастроф природа, вот это вот нарушенное равновесие, пытается восстанавливать. При этом надо знать, что земные катастрофы являются периодически возникающими звеньями эволюции нашей Земли. Если говорить о самой общей природе, то с природой происходит то, что должно периодически с ней происходить. То есть все ее системы, системы планеты, подвержены эволюционным циклам. Точно так, как и у нас. Человек вот рождается, развивается, умирает, потом снова рождается, опять живет, опять умирает и так далее. Сейчас происходит скоростное пересоздание биосферы и климатической машины на фоне очень глубоких физических, геофизических изменений нашей планеты и очень крупных видоизменений в состоянии Солнечной системы в целом. То есть Солнечная система, она имеет свой план космической эволюции, а раз так, то и наша Земля тоже в этом завязана. Она, Земля наша является как бы органом нашей Солнечной системы. А вы знаете, что орган в организме выполняет определенные функции. Начнем с того, что меняется знак геомагнитного поля. Сейчас Северный полюс меняется на Южный. Вместо Южного будет Северный. То есть магнитная стрелка на компасе сейчас показывает на север, а будет показывать она на юг. Сейчас отмечается достаточно быстрое изменение передвижения магнитных полюсов. Сначала думали, что вот эти геомагнитные не ныряются на Земле, это ну просто так. Перемещаются немного там полюса, и все. Но оказалось, что эта переполюсовка, это инверсия, и она может не растягиваться на тысячелетия, может произойти очень быстро, скажем, за сотни там, или две сотни лет. Некоторые говорят, что вот к концу 21 века все стабилизируется, а может быть даже раньше. Сейчас вот стрелки компасов все менее точно показывают на север, на обычный север. Приходится менять навигационные карты и летчикам, и кораблям. Идет постоянная поправка карт геомагнитного поля Земли. Это естественное явление. Это общепланетарный магнитный пульс планеты. Оказывается, примерно в среднем один раз за 1 200 000 лет происходит перемена геомагнитного поля. Говорят, что это очень серьезная и глубокая физика, которую земные физики плохо знают. А чистые физики вообще этим не интересуются. Они столько увлеклись своими техническими изделиями, что совсем забыли, что физика по-гречески означает «природа». Оказалось, что физика природных явлений человечеством не изучена. И сейчас вот земляне со своей наукой, оплачиваемой черной мафией, оказались беззащитными перед скоростными процессами климатической машины планеты. Ученые чем занимаются? Они только фиксируют события. А значит, человечеству придется постоянно увеличивать бюджет министерств чрезвычайных ситуаций и проводить нескончаемые спасательные работы, которые скоро вообще потеряют всякую эффективность. Потому что в одном месте катастрофа, туда все бросили, а в это время в другом месте. Туда надо бросить. Потом это все просить и будет очень быстро. В разных местах и одновременно. Происходит огромное количество новых природных процессов. Либо хорошо известные старые неожиданным образом начинают взаимодействовать друг с другом. Либо они чрезвычайно повышают свои энергетические значения. Либо учащаются эти процессы. То есть получается так, что ученые просто перечисляют то, что происходит. А вот спрогнозировать не могут. Тем более предотвратить катастрофы не могут. А на самом деле можно было бы и прогнозировать, и предотвращать. Вот сейчас передают. У нас здесь страшная жара, да? А в Африке снег. Особенно в Южной Африке там снег, мороз. Правда, там в это время, конечно, начинается весна. По молниям был установлен рекорд. 60 разрядов молнии, это ленточные разряды, таких раньше не было. Мало того, они поменяли знак свой, стали плюсовыми. Мощность линейных ударов молнии сейчас возросла в 6, 8, 10 раз. Идет громадный рост пожароопасности на Земле. И вот в результате всего этого возникает иногда у людей вопрос, это что, хорошо или плохо, разные вот эти вот явления, к чему все это ведет? Оказывается, то, что происходит на Земле, то, что сама планета делает, это не хорошо, не плохо. Это реальность, к которой мы должны были бы быть готовы, если бы власть имущие и наука наша серьезно бы относились к этим вопросам и держали бы связь всегда с высшими силами планеты и Солнечной системы. Такой связи нет. Все человечество занято, как говорят, шкурными интересами. То есть каждый заботится только о себе. Тем более власть имущие, они заботятся тем более о себе, потому что им там есть о чем заботиться. Можно ли говорить об ускоренной эволюции и о нарушении гомеостаза? А гомеостаз – это стабильное состояние в природе. Эволюция происходит в разнообразных пространственно-временных процессах. И сейчас она действительно ускоряется. И ускорение сейчас 20-кратное. Если раньше надо было прожить 100 лет, сейчас достаточно 5 лет. Но для того, чтобы то же самое произошли изменения. Стабильное состояние в природе, в явлениях климатических, синаптических, геодинамических, магнитных, электрических событий почти полностью сейчас нарушено. Создается новое как бы состояние. За шторы всех этих процессов просматривается новый сценарий. Растения этот природный сценарий чувствуют. Говорят, что сейчас в Антарктиде и у нас в Арктике, в северных полярных областях, идет взрыв активности растительного мира. Начинают восстанавливаться рыбные и животные очаги. Растения и животные, они быстрее поняли, что происходит, и правильно реагируют на эти вещи. В Новом Завете, там что было сказано? Апостолом Павлом, в частности. Ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. А у нас получается очень интересная вещь. Мы доживем по нормам римского права, по лживым нормам прогнившего капитализма мы живем. Мы подчиняемся воле дьявола, который в свое время сказал, что самое главное для земного человека – это материальная собственность и поклонение золотому тельцу. И мы с вами, как бабочки на булавке, на это право нанизаны. И вот теперь, присвоив все, разодрав планету на лохмотья собственности, земляне потеряли право на истинную жизнь. Вспомните слова Христа: «Мир сей приобретешь, а душу свою потеряешь». Мир, вот если вы взглянете на географическую карту политическую, он весь состоит из лоскутьев. И везде группа олигархов, собственников, одержимых, так сказать, вот этой сатанинской болезнью собственности. Все везде разодрали на куски, границы, и каждый с автоматом, пистолетом защищает свою с атомной бомбой. А где же братство человечества? Его нет. Вот и вытекает из этого право на собственность и состояние всей природы, и состояние жизненного пространства, и состояние человечества. Катастроф, сказано, у природы нет и никогда не было. Она живет своей жизнью, и надо эту жизнь знать, изучать. А кто ее изучает? Никто. Все заняты только что? Собой. А на планете сейчас идут быстро протекающие энергетические энергоемкие процессы, процессы преобразования биосферы в новую фазу. А катастрофа-то происходит с людьми. Земляне неимоверно отстали от эволюции природы, планеты и нашей Солнечной системы. Мы-то ведь идем в ногу с траншами Международного масонского валютного фонда, а не с космической программой преобразования жизненных процессов на Земле. Академик Моисеев как-то сказал, что природа идет к новому состоянию. А вот будет ли земной человек в этом новом мире, это уж другой вопрос. Науке известно сейчас, очень хорошо известно. Тем более, что сейчас сотни спутников и зондов летают по Солнечной системе, наших зондов и спутников. И сотни тысяч снимков с разных планет и с их спутников. Так вот, ученые знают, что идут мощнейшие преобразования на всех планетах, в том числе на Нептуне, Уране, Венере и так далее, и так далее. Даже на том же Сатурне и то там что-то зашевелилось. Уран сейчас нарастил свою энергопроизводительность в десятки раз. Солнце ведет себя так, что можно ожидать гигантской вспышки. А что такое вспышка? Это мгновенное преобразование электромагнитного каркаса Солнечной системы. Это может такое случиться здесь. Неизвестно, кто выживет. Уран находится в преднапряженном состоянии. Вполне возможно, он может как раз и управлять так, подобными процессами уран. Он же в прошлом цикле, он был Солнцем у нас. Уран отвечает за электроструктуру Солнечной системы. Это очень горячая сейчас планета. Она еще не остыла от тех звездных своих состояний. Система энергоемких скоростных процессов или катастроф сейчас не изучена настолько, чтобы ее понять и к ней приспособиться. Землянам уже некогда было этим заниматься. Наука у нас занималась чем? Изобретением оружия. Одного вида, другого, третьего, пятого, десятого. И как бы элите создать условия жизни самые хорошие. Так вот, система катастроф на планете, такие глобальные катастрофы, это новый вид перестройки климата и биосферы планеты. Вот как каждый человек встретит свое будущее, это тоже будет чем-то напоминать катастрофу. Медики сейчас уже констатируют появление неожиданных состояний организма человека, неожиданных резких бросков температуры тела, неожиданных необъяснимых заболеваний. Поведение и состояние человека запараллелено с поведением и состоянием природы. Все чаще регистрируются необычные психофизические состояния людей. Растет встречаемость снов в состоянии бодрствования. То есть человек не спит, а начинает видеть то, чего не видит обычно рядом люди. То, что происходит, например, в тонком мире планеты. Вопрос иногда задают, мол, а было ли что-нибудь подобное с нашей планетой в прошлом? Известно, подобное было. Самое крупное из изученных катаклизмов случилось 60-70 миллионов лет назад, когда погибли все динозавры. Так вот, есть серьезные расчеты ученых, которые говорят, что катастрофа, которая назревает сейчас, будет мощнее той вот, процентов на 20-25. Никуда не денешься от того, что земной человек, он же уверил, что он будто бы венец творения, а этот венец основательно навредил природе и своей нормальной жизни. Своими так называемыми техническими достижениями этот самый гордый венец творения увеличил мощь природных катастроф местами аж до 50%. Ну какие природные катастрофы? Это те, что должны закономерно на планете происходить. В связи с перестройкой планетной жизни. А человек своим безобразием, преступлениями против природы увеличил мощность этих катастроф. Таким образом создалась катастрофическая картина текущего момента. Что сюда входит? Вот в эту картину. Во-первых, природное все это явление, связанное с перестройкой планетной жизни, и техногенно-человеческое. А если они еще сложатся вместе? Недавно, в начале 80-х годов, американский космический зонд, зарегистрировал очень интересный факт. Оказывается, вся Солнечная система погрузилась в громадное водородное облако. Плотность, на обычный взгляд, невелика. Влитые объемы всего 100 атомов водорода. Ну, кто-то скажет, да это совсем мало. Ничто, да? А естественный-то фон до этого был всего тысячные доли на литр. Тысячные доли атома водорода. 100 тысяч раз увеличилась плотность космического пространства. Вот это облако водородное сейчас нас как бы и спонсирует огнем, а водород – это огонь. Вот это существенно меняет качество межпланетного пространства и нашего солнечного излучения. Ученые недавно заинтересовались, появились какие-то сильные гамма-всплески. Но что такое гамма-всплески, вы помните, есть гамма-излучение. Есть альфа, есть бета, есть гамма. Оказалось, что вот эти вспышки, гамма-вспышки, идут не откуда-нибудь, а с нашей матушки Земли. Время сильных гроз. Как только количество грозовых разрядов превышает 1000 в минуту, Земля начинает выбрасывать в космос, в пространство нашей Солнечной системы, слабые гамма-всплески. Это 1000 в минуту молний. А наблюдается ведь десятки тысяч молний в минуту. Сейчас в некоторых местах Земля посылает энергетические струи, которые достигают Меркурия и Венеры. На Юпитере полярное сияние не прекращается с 96 года. Пространство там светится. Скоро Юпитер, ну не скоро, конечно, не сегодня, не завтра, а может быть через сотни лет станет вторым Солнцем. Нет, мы все это увидим с вами. Не думайте, что кто-то из вас умрет. Никто не умрет. Каждый увидит. Потому что смерти нет, как говорят ученые. А на Востоке об этом давным-давно знали. Кометы. Не знают, откуда они появляются. И вообще, что это такое? Тайны происхождения, химический состав, физические свойства, энергополевые характеристики комет ученым неизвестны. все больше появляется информация о том, что крупные кометы проводят как бы экзамен нашей Солнечной системы на прочность, в частности, как любые другие звездные системы, так и наши. Разные слухи распространяются. Вот сейчас к Солнечной системе приближается загадочное облако космической пыли. Что это за пыль? 3 года назад в печати появилось противоречивое сообщение о комете Ли. Комета эта, то ее теряли, то снова находили. Странная эта комета. Она обладала рядом труднообъяснимых свойств. Она как бы туда-сюда рыскала по Солнечной системе. А обычно как комета? Она подлетала, облетала Солнце и уходила. А это никуда не уходило. У нее была переменная светимость, это необычно, переменная скорость, сильная гравитация, сильная электромагнитная активность и так далее. Потом информация о ней исчезла. А через некоторое время появилось сообщение о каком-то новом астрофизическом объекте на периферии нашей Солнечной системы. Почему обнаружили это? Да потому что кто-то стал воздействовать на Уран и на Нептун. И довольно сильно. И вот за этим объектом установлено сейчас постоянное дежурное наблюдение. Что это за таинственный объект? Оказывается, он приближается к плоскости эклиптики нашей Солнечной системы. Обладает диаметром более 2000 километров. Наша Земля сколько диаметром? Помните? И вот этот объект движется по направлению к Солнцу, с ускорением движется. Он достиг светимости планеты Уран. Сейчас в школьный телескоп можно его наблюдать. Если все так будет продолжаться, то через несколько лет этот объект войдет полностью в нашу Солнечную систему, произведет огромное возмущение, как считают ученые, в орбитах малых планет. А орбиты малых планет это какие? Это Марс, Земля, Венера, Меркурий. Потому что Уран, Нептун, там Сатурн – это большие планеты. Некоторые геофизики опасаются, что этот астрофизический объект может сильно взрастись. И он может начать взаимодействовать с межпланетным магнитным полем в том месте, где находятся наши Земля и Венера. В результате начнутся сильнейшие непредсказуемые геомагнитные процессы. А в последние годы появилось сообщение, что в Солнечной системе, на краю Солнечной системы, появилась 10-я планета. Это помимо вот этой вот. Диаметр ее порядка 2000 километров. Как ее назвать, пока неизвестно. Одни предлагают назвать ее Транс-Плуто, другие назвать ее Седна и так далее. Некоторые, естественно, задают вопрос, мол, все это очень страшно. Может быть, конец уже жизни, может, конец, это самый конец света. Но ученые говорят, не надо пугаться. Просто жизнь будет в других структурах, в других концентрациях. Сейчас уже современные дети, рождаясь, имеют новые качества. И по крови, и по лимфе, и по роговице глаза. Пока эти изменения еще пока не очень существенны. Но количество может, как всегда бывает, непременно перерасти в качество. В какую сторону все движется? Процесс стабилизации меняется в сторону повышения энергоемкости процесса. Это очень характерно. Эпохи огня никому не избежать, сказано космическими учителями. Это наиболее высококачественная энергия. Это ведь не тот вот огонь в этой лампочке, скажем, в свечке там и так далее. Сейчас люди, к сожалению, не готовы к таким перегрузкам. Даже если каждый человек из 6 миллиардов будет МЧСовцем, то, в общем-то, ничего не поможет. Мы сейчас живем в режиме спасения. Нас, как говорят, спасают. Что это за спасение? Что под этим понимать? Сейчас многие люди рассыпаются не столько физически, сколько психоментально, не имея устойчивой психики, не имея глубоких эзотерических знаний. Многие, будучи невеждами во всех этих вопросах, не могут не наблюдать, не побеждать наблюдаемое. Когда-то наши языческие дохристианские предки сталкивались с необъяснимым явлением природы. Что они делали? Они собирались вместе, пели, веселились, плясали и влияли положительно на природу. Катастрофы, вместо того, чтобы продолжаться, прекращались. Только не надо думать, что они пьянствовали. В прошлом этим никогда не занимались. Это только наши земные недалекие физики могут сбрасывать со счетов психическую энергию. Так вот за это им, зато щедро доплачивает силы зла. Ведь как знание, так и потоки тонко организованного невежества имеют трудоемкий характер. Насколько соответствует природной ситуации сегодняшней так называемая научная картина мира, состряпанная силами планетарной тьмы? Надо иметь в виду, что катастрофа не в природе, как говорилось уже, а в самом земном человеке. Лживая научная картина мира силами зла заказана и профинансирована. Вот ею нас и кормят. Везде кормят. В школе, в институте, в университете и так далее. Она основана на чем? На одной модели пребывания человечества на Земле. Модель экономическая. Основной параметр, который в ней отслеживается, в этой научной картине мира, это прибыль, прибыль, прибыль везде и во всем. Есть заказы со стороны правящих сил, науки заказы, на исполнение той или иной, чаще всего технической, или слабоестественной, естественно-научной темы. Например, где найти медь, нефть, уран, там, газ, или лечебную травку для элиты. Знание и внимание к природе, понимание того, что космос сознателен, а Земля наша – живой организм, все вот это в так называемой научной картине мира запрещается изучать и исследовать. Реальной научной картины мира как таковой нет в наше время. И в первую очередь в этом повинен Нобелевский комитет, который финансируется силами глобальной тьмы. Одним словом, мы живем в мире приготовленных систем. Это компьютеры, телевизоры, бомбы, ракеты и так далее. Технического поголовья сейчас на Земле более 2 миллионов видов изделий. Для их изучения требуются ведь не естественные, а искусственные науки, которые сегодня как раз земляне имеют. И вот туда они себя и вкладывают, и всю жизнь Земли они туда вкладывают. Вот, например, в Москве весь объем воздуха, по данным исследований, 20 раз в сутки пропускается через автомобильные двигатели. Электромагнитный технический фон в Москве, в крупных городах, в 40-60 тысяч раз превосходит природный фон. Одним словом, современный город – это грандиозное электронное устройство. Выяснилось, что вот этот электромагнитный фон, созданный в крупных городах людьми, уже начинает влиять на людей как наркотик. При этом большой мир космоса с его процессами мы потеряли. А если присмотреться к природе, как к условию нашего биологического и психологического существования, нас поселили некие свои корыстные силы в технически приготовленный мир, который не соответствует космическим программам организации будущей жизни человечества. Недаром сказано, что вот этот научно-технический прогресс – это уловка темных сил. Нам надо было идти не по этому пути. Так вот, этот мир лжи и информационная война против России, например, поскольку на Россию возложена миссия спасения, именно духовного спасения всей планеты, поэтому против России, против ее населения, организована силами зла информационная война. Она идет очень давно. И, можно сказать, довольно успешно. Но, разумеется, не на полях сражений. Там россияне всегда всех били очень больно. Запад в информационных войнах выигрывал, продолжает выигрывать. Основная цель этих войн – доказать русским и все, кто населяет российское пространство, что они тупое, безмозглое быдло, даже не второсортное, а где-то ниже. И что они без прошлого и без будущего. Западный мир, живущий под руководством маршалов и генералов черной иерархии, лучше умеет вести информационную войну, чем, скажем, россияне. Удар был нанесен по тому месту, которое не пришлось даже в голову людям защищать его, то есть по воспитательной программе детей и молодежи. И Запад победил через своих засланцев. Ну, засылают сюда специально, с программами. Осталось проявить немного терпения, и наши дети сами поползут на коленях в ту сторону, туда, на запад. И нижайше попросят разрешения лизать поганым хозяевам ботинки. И уже многие ползут, насмотревших проплаченных пошлых развратных телепрограмм, изучив купленную лжеисторию в учебниках, поверив всему, чему учат продажные политики, информационные каналы черной иерархии. Вот, например, свыше десятка вариантов беспардонной лжи, которая распространяет, так сказать, силы тьмы. Совсем недавно, по историческим меркам, как вы знаете, отмечалось тысячелетие Руси, да? Помните? А когда Русь появилась на самом деле, оказывается, ситуация совсем другая. Первая русская столица столица крупной страны, это город Словенск. Он основан был 2500 лет до новой эры. Источник информации – читайте летопись Холопиева монастыря на реке Мологи, хронограф академика Тихомирова, записки о Московии Гербельштейна, сказания о Словении и Руси, имеющие повсеместное хождение, записанные многими учеными-этнографами. Поскольку считают, что Новгород построен на месте древнерусского Словенска, то современным археологам задали вопрос, насколько это правдоподобно. Они говорят, никто этого не знает. Мы там уже до такого докопались. Стало быть, отмечать надо не тысячелетие, а может быть 30-тысячелетие Руси. Ложь вторая. Утверждается, что Русь заимствовала якобы у скандинавов не только князей и государственность, но и письменность. Профессор Чудинов расшифровал славянское докирилловское слоговое письмо, руницу, и прочитал к настоящему времени более 2000 надписей. Читайте труды этого ученого. Они называются «Священные камни, языческие храмы древних славян». Вот, в 2004 году вышла книга. «Руницы и тайны археологии Руси», 2003 год. «Загадки славянской письменности», 2002 год. Он доказал наличие трех собственных видов письменности у русских, у россиян. Кириллица, глаголица и руница. У славянских народов три вида письменности – это беспрецедентные в истории культуры, планетной культуры явления, которые показывают наличие у славян высочайшей духовной культуры в древности. Найдены тайные сакральные надписи славянской руницей как на греческих средневековых иконах, так и на древнегреческих до новой эры сделанных вазах. Найдены также надписи более древних эпох, вплоть до палеолита. А сколько там сотен тысяч назад лет там был палеолит? Ну, еще кто занимался археологией, знает. Так вот, чтение всего этого проливает свет на историю развития славянской мифологии и культуры на протяжении последних более 30 тысяч лет. Изучая многочисленные культовые объекты, ученые обнаружили данные о присутствии славянской культуры в пространстве от берегов Португалии до Зауральского Аркаима. Это в пространстве. А во времени от неолита до первой половины 17 века. Это привело к сенсационному выводу. Оказывается, вся евразийская культура – это культура славян. А вся Евразия, Европа и Азия – это громадная Русь в прошлом. А нас какой ложью кормят? Принято считать, что где-то в 7 веке дикие, безмозглые, ни на что не годные славяне, бродящие табунами по лесам, призвали к себе викинга Рюрика и сказали: «Владей нами, о великий европейский сверхчеловек, а то мы сами, идиоты, ничего не можем». Но это вольное изложение учебника по истории, которым кормят наших школьников. А кто на самом деле Рюрик? Оказывается, это никакой не викинг. Это внук новгородского князя Гостомысла, сын его дочери Умилы и одного из соседних князей рангом помельче. Он был призван вместе с братьями, поскольку все четыре сына князя Гостомысла умерли, погибли в войнах. Был принят по уговору со старейшинами и много потрудился, чтобы заслужить уважение на Руси. Информация, пожалуйста, Иокимовская летопись, Российская история по Татищеву, теперь Бракаус и Ефрон и так далее. Ложь четвертая. Повсеместно силами тьмы насаждается мнение, что чуть ли не единственной цивилизацией прошлого была Римская империя, образец законности и морали. Официальная история гласит, великая и прекрасная могучая римская цивилизация пала под ударами вонючих косматых северных дикарей. Ну там, гуннов там и так далее. На самом деле, осточертевшие всем римские выродки были подвергнуты санации со стороны более приличных соседей. Голозадая, голоногая, плохо вооруженная римская пехота. Откройте учебник по истории древнего мира, полюбуйтесь на легионеров. Так вот, эта римская пехота была растоптана закованными в сталь от макушек до конских копыт катафрактариями. Основной источник информации – катафрактарии и их роль в истории военного искусства. Ученый Хазанов. Самое интересное, откуда пришли зачищать развратно Рим гунны. Это Обь, Угра, Поволжье, Приурале, Приазовье, то есть вот этих огромных просторов Руси, России, да. Почему Дикую Русь в Европе в то время Гордариком, то есть страной городов называли? Оказывается, там такие были города по всей Руси тогда, в древности, каких в Европе не было. 4 тысячелетия отправлены, как говорят, псу под хвост, нахально вырезаны, как неинтересные. Нашествие татаро-монгол и 3 века якобы покорности и смирения. Чем отмечена эта эпоха в реальности? Ну, не станем отрицать, монгольское иго, оно якобы было. Но как только на Руси стало известно о существовании рядом с Русью Золотой Орды, туда тут же отправились молодые русские ребята, чтобы грабить монголов, пришедших из богатого Китая на Русь. Лучше всего описаны русские набеги 14 века. И вот много раз в 14 веке русские ходили с боями, много раз сжигали татарскую столицу, она называлась Сарай, и прочие города. Почти каждые 2-3 года русские ходили на татаро-монголов. Ханскую столицу сжигали десятки раз. Татарок продавали в Европу сотнями. Что же делали в ответ татары-монголы? Они, кажется, писали жалобы. Куда? В Москву к властям, в Новгород. Что интересно, жалобы сохранились. Больше ничего так называемые поработители сделать не могли. А если мы посмотрим с вами, шведы пытались в свое время, помните, да, по истории? Уничтожены были и Карл XII тоже куда-то исчез. И Швеция, как так называемая, так сказать, страна большая была, тоже исчезла. Возьмите тевтонцев, то же самое. Возьмите поляки тогда, помните, Москву взяли, где они? Выгнали с треском. Позже возьмите Наполеон. Мало того, что Наполеона с его войсками разгромили, еще и Париж взяли. А самого Наполеона куда сослали? На остров Святой Елены. Он там сидел в тюрьме. Могли и расстрелять, конечно, но царь Александр I, он его пожалел. Зато о нем сплетни распространяли темные силы, что он якобы жандарм Европы, понимаешь, захватил Европу. Но Европу почему-то не захватил, ушел опять к себе, и позже смотрим, что было в Первую мировую войну. То же самое. А Вторая мировая война? Гитлер разгромили начисто. И когда наши войска захватили половину Германии, то они могли бы, как говорили там вот офицеры, там вот мой отец, мы, говорит, вышвырнули туда бы англичан и этих, и американцев туда, в Тихий океан, в Атлантический океан, если бы, говорит, нам дали волю. И вся Европа была бы, конечно, советская. Ну, такая советская, как она была, нам, конечно, она не подходит. Так вот, источник информации по упомянутым походам на татаро-монголов – это монография татарского историка Альфреда Хасановича Халикова. Тьма до сих пор этих визитов простить не может. Ведь силы зла планировали тогда уничтожить все ненавистное русское. А в школах российских до сих пор нагло врут о том, что якобы русские сиволапые мужики плакали, отдавали своих девок в рабство, потому что они, мол, быдло покорное. А вот сейчас мы, славянские потомки, вот этой лжи верим. Есть такой план американского бывшего директора ЦРУ Алена Даллеса об уничтожении русских, уничтожении Советского Союза, разжигании национальной розни и так далее. В 1945 году такая доктрина была опубликована, американская доктрина борьбы против СССР. Что там написано? Окончится Вторая мировая война, все как-то устроится. И как пишет представитель американского правительства, мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание, одурачивание советских людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменениям, пишет он. Посеяв хаос, мы незаметно подменим ценности этих людей на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как поверить? А мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самом Советском Союзе. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозной по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного русского народа, непокорного на земле. Гибель окончательной и необратимое угасание его самосознания. Литература, театр, кино, телевидение – все будет изображать и прославлять самые низкие человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать всех, кто станет насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, пошлости, садизма, жестокости, предательства, словом, всякую безнравственность. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, то есть так называемую демократию. Будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников и всяческой беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться, станут не нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, разврат и предательство, национализм и вражда народа – все это мы будем культивировать в сознании людей, населяющих Советский Союз. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что же происходит-то. Но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, превратим их в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Мы будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основу всякой народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет. И всегда главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и растлевать ее. Вот так это мы будем делать. Вот как черная иерархия исполняет этот план сатаны, то есть так называемый тайну беззакония, так называется этот план у них. Конечно, никто и не обратил внимания, как этот план мировой черной мафии притворяется в жизнь. Добрые, но темные учителя в школах старательно сеют рознь между наиболее крупными национальными группами. Весь курс истории, например, говорит о том, как татары нападали на русских, русские, так сказать, шли против татар, эти против тех, те против этих и так далее, и так далее. А взять, скажем, те же татар. Они, оказывается, в прошлом были так называемым симбиотом или народом-напарником русскому народу. Казань брали, например, помните, Иван Грозный брал, да? Оказывается, Казань брали не просто русские, а русско-татарские войска. Прикрытие стрелецким отрядом обеспечивала татарская конница Шик-Алея. Может быть, это не татары? Может быть, это Папа Римский? Русские татарские войска взяли Казань, устраняя... Почему они брали Казань? Это вот вопрос. А оказывается, надо было устранить влияние османского Стамбула на Волге. Защищая мирных людей от разбойничьих набегов, русские освободили десятки тысяч рабов, которые османские власти там держали. Татарские части всегда входили в состав русских войск, участвовали во всех русских войнах, междоусобных, битвах с внешним врагом. Можно сказать, что татары – это просто русская легкая конница. Татары дрались против Мамая на Куликовом поле вместе с московской ратью. Татары первыми атаковали врага в шведско-ливонских войнах. В 1410-м под Грюнвальдом объединенное польско-русско-татарское войско наголо разгромило крестоносцев, сломав хребет Тевтонскому ордену. Причем именно татары приняли первый удар этих крестоносцев. Русские тысячи лет жили с татарами бок о бок. Дрались, конечно, дружили, роднились. Вместе громили римлян, крестоносцев, османов, поляков, французов, немцев. А дети теперь открывают учебник, а там им рассказывают, что татары – это, мол, враги, враги, враги. Еще одна ложь. В 14 веке к власти пришел Иван Грозный. Так вот, за его правление на Руси был введен суд присяжных. Было создано бесплатное начальное образование, создан медицинский карантин на границах, утверждено местное выборное самоуправление вместо воевод, вместо назначения воевод. Впервые появилась регулярная армия, остановлены были татарские набеги, установлено равенство между всеми слоями населения. А при Иване Грозном крепостничество не существовало. Крестьянин тогда был обязан сидеть на земле, которую ему дали бесплатно, пока не заплатит за нее аренду. Выплатил аренду, он свободен, больше ничего от него не требовалось. Дети его считали свободными от рождения в любом случае. Запрещен был рабский труд, читайте судебник Ивана Грозного. Государственная монополия на торговлю пушниной, которую ввел Иван Грозный, отменена была всего 10 лет назад, вот в 90-х годах. Территория страны была увеличена в то время в 30 раз. Иммиграция населения из Европы превысила 30 тысяч семей в год. Мало того, еще подъемные выплачивались. Переселенцам из Европы. Притом десятки тысяч долларов в переводе на наши деньги. Рост благосостояния населения и рост выплачиваемых налогов за время царствования Ивана Грозного составил несколько тысяч процентов. Но представьте, вот у вас, у каждого, за время царствования, скажем, очередного президента, рост благосостояния повысился на несколько тысяч процентов. Но вот получали бы 1000 рублей в месяц, там, скажем, 1000 гривен, да? И вот эту сумму умножить на 1000, скажем, сколько это было бы? Это было бы 100 тысяч. А тут, говорится, на несколько тысяч процентов. Так вот, за время царствования Ивана Грозного не было ни одного человека, казненного без суда и без следствия. А общее число репрессивно составило от 3 до 4 тысяч. А времена тогда были лихие. Достаточно вспомнить, в Европе шли религиозные войны. 25-30 тысячелетние, 100-летние религиозные войны. Значит, по истории немножко знает. Вспомнить только одну Варфоломейскую кровавую ночь в то время как раз. Теперь, что рассказывает об Иване Грозном в школе, например? Что он был кровавый самодур, что он проиграл Ливонскую войну, а Русь от него тряслась в ужасе. В XIV веке в Европе выходило множество брошюр для всякого безмозглого обывателя. И там писалось, что русский царь – пьяница и развратник, а все его подданные – такие же дикие уроды, как и он. А в наставлениях для послов, которые посылались в Россию, писалось совсем полностью все наоборот. Что писали? Что, оказывается, Иван Грозный – трезвенник, неприятно умен, пьяных не выносит категорически и даже запретил распитие алкоголя во всей Москве. В результате чего нажраться можно было только за городом, в так называемых наливках, там, где наливают. Источник информации, пожалуйста, историческое исследование Иван Грозный Казимира Валишевского. Теперь, и вообще состряпанные пятой колонной учебники для православных славян исходят из следующего принципа. Все, что говорится про Россию мерзкого и пакостного, это правда. А все, что говорится хорошего или вразумительного, это ложь. Вот такой информацией пичкает нас черная библейская иерархия под руководством кошерных исполнителей тайны беззакония со времени насильственной кровавой христианизации Руси. То есть идет многовековое, планомерное уничтожение русско-славянской древнейшей истории, культуры и традиции. Уничтожение всего того, что существовало во времена Сати-Юги нашей пятой коренной расы. Еще одна ложь. В 1569 году Иван Грозный приехал в Новгород. Там всего в то время жило 40 тысяч человек. Там была эпидемия. От эпидемии умерло там где-то около 3 тысяч человек. Имеются специальные, значит, поминальные списки этих умерших. А один, значит, писака по заданию темных указывает, что царские опричники якобы вырезали в Новгороде 700 тысяч человек. А жило-то 40 только тысяч. Теперь еще одна ложь. Дикие русские плачут и стенают, а их постоянно угоняют и угоняют в рабство лихие крымско-татарские бусурманы. А русские плачут и платят дань. Почти все продавшиеся историки тычут пальцем в тупость, слабость и малодушие русских правителей, которые якобы не смогли справиться даже с плюгавеньким ханским Крымом. Но почему-то глупо или хитро забывают, что в то время никакого крымского ханства не существовало вообще. Это была одна из провинций Османской империи, в которой стояли турецкие гарнизоны в Крыму. И сидел османский наместник Стамбула. Почему-то ни одного современного политолога нет желания упрекнуть Фиделя Кастро. Почему он до сих пор не выгонит американцев, у него же там Гуантанамо база на Кубе. Но не решается Фидель Кастро. Так вот, в 1572-м султан наконец решил покорить дикую, как уверяли европейские лживые брошюрки, Московию. И вот с Крыма на север двинулось 120-тысячное войско при поддержке 20 тысяч янычар. А османские янычары – это кто? Это гвардия. 200 пушек. Возле деревеньки Молоть османы столкнулись с 50-тысячным отрядом воеводы Михаила Воротынского. И турецкая армия, она была просто полностью вырезана. Вот эти 140 тысяч, в 3 раза больше, да, армия османская, была полностью уничтожена. Информацию про эту битву вообще можно отнести к разряду закрытой по распоряжению глобальной правящей мафии, Не дай Бог русское быдло узнает, что деяниями своих героических предков в средние века оно тоже, оказывается, может гордиться. И тогда у россиян, у славян будет развиваться неправильное самосознание, ненавистная для темных любовь к отчизне, к ее деяниям. А это неправильно, по мнению создателей 24 протоколов. Так что найти данные про битву при этой деревеньке трудно, но можно в специализированных справочниках. Например, в энциклопедии вооружений написано кое-что. Теперь говорится, что в то время, в те времена, в 14, 13, 16 веках, Россия была очень неразвитая, технически отсталая. Но факты говорят о совершенно другом. Россия в то время изготавливала большое количество орудий, сабель, гранат, мушкетных стволов, шпаг и так далее, и так далее. Так что дикая отсталая Русь, по которой нам твердят невежественные педагоги в школе, встречается, конечно, отпетые русофобы, которые утверждают, что всего вышенаписанного не может быть, поскольку даже высокопрогрессивные развитые Англии и Франции научились лить чего только в XIX веке. А вы посетите артиллерийский музей в Питере, напротив Петропавловской крепости. Вот там одна из чугунных пушек, отлитых в 1600 году, нахально лежит на подставке для всеобщего обозрения. А Европа научилась лить чугун только в XIX веке. Люди не знают и не верят, что Русь на протяжении всей своей истории по всем параметрам обгоняла Европу примерно на 2 столетия. Оказывается, удел всех русских... Да, теперь стало быть ясно, вот, на основе такой лживой пропаганды, что убить русского человека – это уже не бандитизм, не терроризм, а это якобы стремление к свободе и незалежности. Оказывается, удел всех русских – это по-библейски каяться, каяться и каяться. Так им завещал, оказывается, церковный еврейский Христос. Чуть больше 100 лет информационной войны, и в русских должно быть посеяно ощущение собственной неполноценности. И теперь они, подобно вымышленным диким сиволапым предкам, уже не уверены в собственной правоте. И вот некоторые ученые очень серьезно озабочены этим. Они говорят, если вы не хотите, чтобы из ваших детей делали рабов, нужно не кричать, что мы станем с этим бороться, а надо спасать их прямо сейчас. Час настал, война почти закончена, за подавляющим преимуществом противника. Яд капли за каплей вливается в славянскую душу, и когда молодой человек выходит из школы, он уже привыкает смотреть на обреченный, но ядовитый и подлый Запад, как на доброго хозяина, более умного якобы и развитого. А при словах демократии глупая публика начинает рефлекторно вставать на задние лапки, и ей хочется броситься на земь и молиться на махровых демонкратов. Нужно срочно ломать подлый курс преподавания лживейшей истории. В заключение один наглядный пример. Пример ненависти сил глобального зла ко всему русскому – это запрет на русское образование в Эстонии. Там введен специальный закон. Также усиленно распространяется ложь о том, что якобы американские и английские парни выиграли Вторую мировую войну. Русских там вообще нет. И многие сегодня верят в этот дьявольский бред. Особенно если молодежь напичкивать этим. И много чего подобного найдется сегодня в телевизионной, интернетовской и бульварной макулатуре. Наши продажные средства массовой информации усердно стараются помочь черному мировому правительству уничтожить жизнь на земле. Как же мы должны вести себя? Христос, многострадальный великий иерарх нашей Солнечной системы, давно сказал: «Не желай чужого, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй» и так далее, и так далее. Об этом сказано в Бхагавад-гите, в Библии, в живой этике, в тайной доктрине, в учении храма, в Махабхарате, в Пуранах, в Упанишадах. Россиянам пока что грех жаловаться на природу, на отсутствие знаний тоже. Так будем же достойны места, времени и знания. Ну и заключение вот. Пророчество американского ясновидца Эдгара Кейси. После серии ураганов, говорил он, которые пронесутся над Соединенными Штатами, вот сейчас, кстати, о нем говорят, о пророке Эдгара Кейси. Он предсказывал, что в начале 21 века половина территории Америки будет смыта океаном. Мрачные прогнозы знаменитого пророка вот уже несколько десятилетий наводят ужас на многих жителей. Но немногие знают о том, что среди предсказаний Эдгара Кейси есть и вполне позитивные предсказания. Например, к концу 21 века люди приобретут способность общаться телепатически. И им больше не понадобится ни телефон, ни телеграф, ни мобильник. Люди научатся лечить себя при помощи своей собственной психической энергии, не прибегая к услугам каких-либо врачей. Преступность в западном мире пойдет на спад благодаря вживлению в организм социально опасных индивидуумов, то есть преступников, и изгоев общества, вживление в их организм так называемой железы совести. Ну, захотел бы гадость сделать, не можешь. Люди найдут, наконец, дорогу в тонкий мир, в параллельные миры, и будут путешествовать туда, когда им заблагорассудится. Основным видом энергии станет не вот это вот, которой мы пользуемся, а магнитная энергия, торсионная энергия, а уголь и нефть будут не нужны.